Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Я вам хочу представить моего сегодняшнего собеседника, старшего священника архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» отца Александра Есенина. Здравствуйте, отец
Александр.
Я хочу сказать нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире. И если у вас возникнут какие-то вопросы к отцу Александру, то звоните по телефону 379-65-94. 379-65-94. А мы начнем нашу беседу вот с чего, отец Александр. Вчера был праздник вашего храма.
Да, престольный праздник.
Престольный праздник, поскольку, значит, вчера был, праздновался день, отмечался день иконы Божией Матери «Нечаянная радость». А да. У вас ведь приход так называется.
Да,
приход
в честь Божией этой иконы,
Матери.
Да.
В честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Ну, вот хотелось бы, знаете, начать, наверное, все-таки с того, почему, знак чего все-таки так вот была названа эта икона. Давайте мы начнем с этого момента.
Ну, был назван этот приход в честь этой иконы, потому что он стоит на таком горячем и больном месте, это рядом со входом в СИЗО, где тысячи людей находятся в несчастье, но еще большее несчастье их родственникам приходится нести, потому что где-то неизвестность, где-то они не понимают, из-за чего это произошло. Но, так сказать, тем не менее, очень много горя приходится слышать, когда приходят родители. Но Господь милосерд каждому человеку, и самое главное, чтобы человек в любой ситуации жизненной не терял надежды. И вот как раз история вот этой иконы нам показывает, что любой даже, ну, как бы мы сказали, противный человек или очень грешный
да,
все-таки не должен терять надежду на милосердие Божие. И вот этот весь рассказ о явлении этой иконе, ну, об этом образе, это как раз мы имеем возможность, что за нас молится Пресвятая Богородица, молится за самых грешных людей и дает нам надежду.
Давайте напомним, а что же все-таки произошло вот с грешником? Как это вот получилось? И почему икона стала называться? Вот потом люди стали в знак этого события, назвали эту икону, одну из икон Божией Матери, «Нечаянная радость».
Есть такое предание, что вот был некоторый человек, который грешил в своей жизни и, как всегда, действует страсть на человека, она его пленяет, и он становится рабом этой страсти. Но, тем не менее, даже по привычке он имел такое, видимо, может быть, с детства воспитание, что он читал архангельское благовестие Пресвятой Богородицы. Ну, по привычке, даже когда отправлялся на свои грешные дела. И вот один раз он стал перед иконой на колени, прочитал: «Богородица, Дева, радуйся», и икона ожила. И ожил младенец на руках Божией Матери, и он ужаснулся, потому что он увидел, что из рук, ног и из правого ребра младенца начала течь кровь. И даже воскликнул, хотя и был грешным человеком, но все-таки совесть, видимо, не была так ожесточена. И он, и сам вот этот, видимо, вид, который он увидел, вот эту картину страшную, тронуло его сердце, и он воскликнул: кто же это сделал, такое страшное преступление? И тогда Пресвятая Богородица ответила, что все грешники вновь распинают Спасителя, как когда-то его распяли иудеи. Mm-hmm. И он стал молиться, но и Пресвятая Богородица стала за него молиться, но повествование об этой иконе говорит, что только после второго, даже на третий раз Спаситель
откликнулся
да, и говорит, что сказал такие слова, что по молитвам Божией Матери я прощаю этого греха.
То есть получается, что владычица вымолила, да, прощение,
да,
вот этой грешной души.
Да, я поэтому вначале-то и говорил, что как раз вот эта нечаянная радость, что мы имеем такую великую заступницу Божией Матери, поэтому этот образ на Руси очень почитается, очень почитается, любят его. Ну и вот, слава Богу, в нашем городе, приход, да, построен вот храм в честь этой.
Действительно, храм стоит на таком, в общем-то, на таком месте, где покаяние, прошение должны люди постоянно вот просто приходить, просить прощения, да, за те грехи, которые соделали либо они, либо их родственники, потому что скорее, значит, этот храм все-таки не для тех, кто находится в СИЗО, а для тех, кто находится по другую сторону тюрьмы. Да, так ведь? Да, вот для родственников.
Да.
Что они должны молиться и за себя, и за души своих, так сказать, за прощение вот этих вот людей, которые попали в такую ситуацию, за решетку, что называется. Да?
Ну, вот есть такое выражение, что молитва матери со дна моря может поднять.
Угу.
И поэтому здесь, с одной стороны, мы имеем заступничество Божьей Матери, а с другой стороны, каждая мать и отец должны молиться за своих детей. И эта молитва соединяет их даже через вот эти толстые стены, колючую проволоку, вот эту безызвестность, и получает помощь Божию.
Скажите, пожалуйста, батюшка, а вот вы можете назвать случай, вот когда вот в вашем вот приходе именно нечаянная радость, вот то есть люди как-то вот и покой какой-то обретали, и, может быть, действительно вымаливали своих родственников вот с какой-то трудной ситуации? Ну, что-то случалось вот такое, именно вот нечаянная радость приходила к ним. Вот с вами ведь делятся, наверняка приходят, исповедуются, да?
Такие случаи бывают, конечно.
Бывают, да?
Да. И молятся, и даже сами подследственные, которые выходят, освобождают. У нас вот был такой случай, что молодого человека освободили, он пришел в храм, снял серебряную цепочку, крест и пожертвовал как бы на храм, говорит, это за то, что меня Господь освободил из-за стены.
Угу.
Ну, родители многие получают помощь, вот, и сыновья как-то тоже обращаются к вере, вот там ведется и внутри работа среди подследственных, да, другим священникам, здесь с родителями, то есть все Божие, и очень часто мы это считаем несчастьем, ну, таким посещением очень тяжелым, конечно, в семье, но в то же время Господь ведь так премудро устроил, что то, что для нас кажется зло, оно потом может притвориться в добро.
Да, мы ведь не знаем
промысла
Божьего, да, что, так сказать, вот за этим последует. Поэтому мы действительно иногда воспринимаем какие-то вещи, что это как бы наказание нам, да? А на самом-то деле, возможно, Господь уберегает от еще каких-то
больше,
более...
Да, прерывает, дает какой-то шанс, прерывает вот это пребывание в грехе, вот как вот у этого грешника. Его же тоже такая неординарная ситуация сделала его, ну, благочестивым, вразумила как-то. И также и здесь вот эти несчастья, болезни, смерть, заточение, там, непогода и так далее. Это все вразумляет нас, это все знаки Божьи. Лишь бы мы в этом видели руку Господню, а не роптали. Вот. Ну, к сожалению, очень часто и ропот слышится.
Да.
За что, почему, а где же Господь и так далее. Ну, это, а где были мы, когда вот грешили? Вот мы же грешим, как вот этот грешник. Вот это мы не понимаем и не помним.
Ну да, мы не понимаем, что мы совершаем грехи, да, часто очень. А вот скажите, пожалуйста, какая работа в приходе ведется для того, чтобы люди, ну, как-то вот могли помолиться, прийти, так сказать, за своих родственников? Вообще, как строится работа в вашем приходе вот для родственников, для тех, кто, ну, в таком вот пребывает в смятении, в каком-то вот в горе, в слезах? Вот что для этого делается?
Ну, мы стараемся делать, утешить их. Ну, допустим, самые первые шаги человек, когда несет передачу, то есть мы сдвинули максимально, чтобы открывать как можно раньше храм, чтобы человек, даже если самый первый, потому что они приезжают, занимают очередь издалека даже, чтобы те первые люди, которые попадает на территорию возле следственного изолятора, они могли прийти в храм. То есть двери храма всегда открыты. Мы сейчас вывели богослужение, песнопение включаем, богослужебное, чтобы они слышали, что и как-то в том числе и утешало их это звук среди вот этого шумного, там же улица шумная, ну и вот эти все, вся суета, связанная с передачей. Затем, когда они уже туда попадают, то есть ждут своей очереди для того, чтобы передать что-то своим родственникам, мы ходим туда, прямо туда.
У вас есть такие люди, которые приходят туда,
да? Да, то есть мы, потому что они не могут от очереди
оторваться,
мы уже туда приходим. Вот, приходим, объясняем, говорим, что вот сейчас через несколько часов, когда у вас будет посвободнее, начнется акафист, нечаянная радость, Николаевич, да, ну, в зависимости от дня-то. Угу. Вот. В том числе мы включили чтение такого дивного акафиста, слава Богу за все. Как бы наперекор, вот человеческое горе, и в то же время мы прославляем Бога. Там в этом акафисте очень много таких мыслей, которые показывают нам руку Господню, как она проявляется, а мы за это не благодарим Бога.
Угу.
Вот. Потом по просьбам родственников стали читать акафист «О неупиваемой чаше». Это то, что там. Мы раздаем, специально заказываем такие маленькие молитвы, чтобы они могли с собой их унести. Молитвы о заточении, те, кто находится в заточении, Николая, чудотворцу, молитва матери, о детях своих, которые... Люди, ну, абсолютно... Вот когда вот их видишь, то понимаешь, что это вот наша страна, которая абсолютно без Бога живет, ничего не понимает.
Это они... такой срез, да, батюшка, общества, да, здесь вот получается, да, вот
вообще
среди тех, кто приезжает к родственникам.
Даже перекреститься не могут, я уж не говорю там.
Это вот в таком состоянии...
Да плюс еще горе.
Да, ваши, так сказать, прихожане, ну или как бы потенциальные прихожане, да, находились по первоначалу. Все равно сейчас-то, мне кажется, какое-то вот просветительское такое образование идет среди этих родственников, да?
Вот, и они начинают читать вот эти, мы объясняем, что это надо читать, что молиться. Для них появляется, ну, как свет в окошке, вот свет надежды появляется, потому что они, это такая, на них свалилось такое горе, они просто убиты. Вот, но мы показываем, что есть надежда, вот, приглашаем их в храм. Когда они в храм приходят, я с ними разговариваю, если такая необходимость есть, катехизаторы, которые с ними разговаривают, выслушивают, как можно сказать, как исповедь, то есть они вот этим горем очень страшным делятся. Потом мы пишем заказные специальные для тех, кто находится в заточении, чтобы за божественной литургией их помянуть. И вот когда то, что вы говорили, помолиться перед образом, мы когда видим, что человек первый раз в храме, то мы подводим к образу нечаянную радость. Специально там такая молитва перед этим образом очень длинная, такая на два листа. Вот, мы специально ее напечатали, даем, говорю, вот читайте, берите, вот потом подойдите к Николаю Чудотворцу, помолитесь, перед мощами помолитесь. И вот так вот человек раз-раз, бывает, и плачет, и, ну, так сказать, громко рыдает, но потом получает какое-то. И они видят, что они не оставлены даже, ну, человеческой помощью, потому что столько на них свалилось, и они видят, ну, в основном негатив вокруг себя даже. А здесь хоть кто-то, ну, какой-то...
Кто-то,
ну,
проявляет, да, о них какую-то заботу, да.
Это человеческая забота, но самое главное, что они понимают, что Господь теперь заботится о них, о их сыновьях, и поэтому надежду терять не надо, надо просто молиться, чтобы вразумился человек, и, ну, как-то ситуация эта разрешилась.
Ну, в общем, это так называемые такие прихожане, ну, что ли, потенциальные, да. Вообще ведь есть у вас и люди, которые постоянно к вам приходят не со стороны вот этих вот, так сказать, родственников. То есть это не родственники, есть просто прихожане, которые приходят,
ну, да,
окрестные, да, из окрестных, так сказать, микрорайонов, постоянно ходят к вам. То есть можно сказать, что вот приход у вас все-таки вот существует свой, который сложился, который есть, который, так сказать, вас поддерживает и в вашем, так сказать, служении, да?
Да, да.
Есть люди, которые несут на себе вот обязанности. Вот я знаю, что с этими, с родственниками заключенных у вас постоянно человек работает.
Да, да, ну потому что там надо знать специфику. Если человек первый раз туда попадает, то это очень тяжело. Это, ну, физически, морально, психически, душевно. Это всё. Ты как бы сам на себя вот это все принимаешь. Mm-hmm. Просто там такая обстановка очень такая, действующая на душу, очень такая уныло-печально, mm-hmm. понимаете. И mm-hmm. поэтому бывают и озлобленные крики приходится выслушивать и так далее. Mm-hmm. То есть человек в таком состоянии находится, и ему тяжело, и он не знает, ну, на кого уже возроптать.
Mm-hmm. Вот. Но все равно ведь и понимание возникает, да?
Вот. Ну, есть, конечно, да. Дело в том, что хорошо они, что они знают уже и постоянное лицо вот нашего катехизатора.
Назовите ее.
Тамара Алексеевна.
Тамара Алексеевна.
Да. Mm-hmm. И они, когда ее видят, они уже, те, кто уже, они же регулярно приносят передать, те, кто знает, они говорят, давайте, давайте, мы запишем, мы закажем, давайте помолитесь, слава Богу, что вы пришли. Вот. Ну, носим акафисты, литературу, ну, все, что можно сделать, мы стараемся, конечно, делать, чтобы облегчить их участь. Mm-hmm. Но и есть и наши прихожане, церковные люди, которые приходят к нам. Ну, на богослужение. Вот вчера было архиерейское богослужение, крестный ход после божественной литургии. Было много народу, и дети были, причастники. Поэтому кто-то это место со страхом обходит, а кто-то едет даже из далеких мест, не только, как вы говорите, с окрестных, mm-hmm. из далеких мест едут. Потому что, ну, привыкли, каждый человек привыкает к определенному храму, ходит. Ну, кому как нравится, где как нравится.
Mm-hmm.
Что-то, видимо, привлекает.
Конечно. Ну вот, мы уже поговорили, а если постоянные прихожане, значит, постоянные прихожане есть, постоянный приход существует. Сколько уже времени существует вообще по времени?
Три года.
Три года, как У-у-у. Создан приход, да. Храм очень красивый, и снаружи он такой, кажется, небольшой, но внутри заходишь... Такой, ну, уже маленький, но очень красивый. Но
мы старались хорошо как украшенный. Раз сделать его, старались не использовать каких-то серых, темных тонов, mm-hmm. сделать такой
радостный,
теплым, да, чтобы действительно человек попадал как в другой мир, там, и, ну, в самом местонахождении, вот тут такой там шум, бетон, все быстро, вся суета, а тут раз, и mm-hmm. тишина, мир, покой, и...
Батюшка, вот скажите, с людьми работать вот с этими, которые, ну, родители заключенных, или же вот с постоянными прихожанами, с кем сложнее, с кем проще работать вот вам в духовном плане?
Да, я думаю, везде работа найдется, и ведь все человечество больно, независимо от того, где человек находится. Кто-то сильно болен, а у кого-то болезнь такая вялотекущая, и поэтому не знаешь, что лучше. Может быть, человек раз и исцелился как-то, ну, сразу, а другой хандерит долго-долго, никак не может приступить к лечению и так далее. Поэтому по-разному бывает. Да со всеми хорошо, в принципе, со всеми хорошо. Лишь бы человек увидел вот Бога в своей жизни. Вот. Бывает и у постоянных прихожан туман в глазах. Mm-hmm. Вот. А бывает, что человек, который никогда и не слышал о Боге, и вот случайно зашел, или кто-то его пригласил, или зашел свечку поставить, а оказалось, что есть еще помимо свечки еще что-то и так далее. Поэтому кто-то бочком заходит, кто-то неправильно крестится. Но это все плоды неверия наших предков, которые над нашей страной сделали такой страшный эксперимент. Вот, жизнь без Бога. Вот мы еще, я думаю, не одно десятилетие будем это расчерпывать.
Пожинать эти плоды неверия. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы беседуем с отцом Александром Есениным, старшим священником архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Он этот приход, этот храм в честь иконы Божией Матери находится буквально вот недалеко от нашей епархии. по Репино около следственного изолятора мужского. Я хотела бы сказать, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, можете задать их 379-65-94. А мы продолжим наш разговор. Вот вы сказали, что служатся и акафисты, ведь, да?
Да, акафисты. Практически каждый день.
Каждый день. Вот перечислите, вот, по-моему, начиная с понедельника по четверг, да?
Да, в вот. Понедельник читается Николая Чудотворцева акафист, во вторник «Нечаянная радость», в среду «Слава Богу за все», и в четверг «Неупиваемая чаша». В понедельник и в четверг 12 часов, а во вторник и в среду в 2 часа.
Дня. Так что вот если кто нас слышит, пожалуйста, имейте в виду, что приходите. Вот такие акафисты практически каждый день служатся.
Плюс еще божественная литургия, вот, и поэтому получается, что каждый день. Идет. Вот поэтому я, может быть, хотел бы воспользоваться, что если кто-то имеет талант пения, или, может быть, регент, или певчий, то мы приглашаем к себе в храм, потому что у нас сейчас пока небольшие проблемы с этими, поэтому если кто-то желает, у кого-то есть возможность петь в церковном хоре, то, пожалуйста, приходите к нам, будем рады.
Батюшка, ну вот мы с вами как-то встречались, разговаривали, и вы сказали, что идет строительство еще в колонии храма, да?
Вот. Да, только это не здесь,
не в этой колонии,
Та колония, которую я кормляю, у нас в городе есть колония строгого режима, номер 10, она на РТИ находится. Там мы еще давно уже работу ведем.
И в каком состоянии сейчас строительство?
Храм готов. Вот, осталось только подготовиться к освящению, и можно будет освящать.
Он небольшой тоже, да?
Да, такой же практически, как и этот по
размеру. Как в честь чего назван?
В честь преподобного мученика Вадима.
Ага, значит, это во имя преподобного мученика Вадима. Но это, очевидно, связано еще и с тем, что кто-то из благодетелей, да, занимался строительством.
Ну, как и храма. Этот храм «Нечаянная радость», так и тот, 10-я колония, это благодетель Вадим начинал. Здесь закончил, там потом, когда мы здесь закончили, он начал строительство 10-й колонии, и владыка благословил. В нашем городе нет храма в честь такого святого, и поэтому те люди, которые носят имя и Вадима и имеют покровителя преподобного мученика Вадима, ну, если есть возможность, просим отозваться. Это все-таки храм в честь вашего святого.
А он будет находиться внутри колонии?
Внутри колонии, уже? Да, для осужденных. Сами осужденные своими руками строят. Туда. Очень красиво тоже получилось.
Вход-то туда уже невозможен,
для... Ну, это вот те люди, которые прошли через СИЗО, но остались, получили 40, большие, причем 40, меньше 10 лет у нас там никто не находится.
Ну, раз строгого режима, то это понятно.
Поэтому без божественной помощи там, конечно, тяжело. И вот они сами откликнули, сами. Начальство выделило место, там нашли хорошее место, и с Божьей помощью построились, откликнулись люди очень.
Вот еще в одной колонии у нас появился колонистский храм. У нас, по-моему, очень много в колониях храмов сейчас, почти чуть ли не в каждой колонии, но в том числе, вот, так сказать, и десятые.
Ну, потому что люди, которые попали за стену, вот это то, о чем мы с вами говорили в начале, что вроде бы зло, а человек потом говорит, если бы я в колонию не попал, я бы к Богу никогда не пришел и погиб бы в грехах. И вот получается, что на самом деле это благо. То есть Господь на несколько лет вырывает их из этого погоня за грехом, вот, и помещает в такое место, где, ну, человек, если вразумится, если он думающий, то он обратится к Богу и, слава Богу, найдет все, что необходимо. Там тоже они имеют все необходимое для духовного образования. Некоторые учатся даже на заочных катехизаторских курсах епархии. Пишут работы, занимаются. Сейчас вот осваивают даже швейное производство, решили шить там, ну, для облачения и так далее. Ну, то есть
серьезная такая работа. Батюшка, вот мы приходим уже практически к концу года, год, вернее, приходит к концу, и вот мне хотелось бы задать такой вам вопрос. Каким был уходящий год для вас, для прихода? И, может быть, каким вот вы увидели этот год для нашего Отечества, для нашей России? Вот что это был за год? Вот вы могли бы так рассказать, начиная, скажем, с себя? Что он значит для вас, этот год уходящий?
Ну вот, если брать Отечество, то что-то как-то не очень радостно.
Да?
Вот. Если брать лично себя и то, что делается в приходе. Ну, вот вчера владыка служил у нас и поставил задачу еще больше трудиться в деле миссионерства. Поэтому то, что делается, мало. Вот надо делать больше. Слава Богу, владыка вразумляет, дает советы, помогает разрешать ситуацию, которую, может быть, сам и не додумываешься. Вот, и своей пастырской рукой он, конечно, дает направление работы, слава Богу. Поэтому, я думаю, надо еще и еще трудиться, вот, успевать делать, помогать людям. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы в следующем году как-то Господь благословил и дал силы трудиться. Тогда я, может быть, уже на двух храмах и здесь, и там.
Угу.
Надо будет служить и там, и здесь. Ну, посмотрим.
Ну что, хотелось бы, чтобы вы еще и пожелания какие-то дали нашим радиослушателям и по поводу, так сказать, вот того, что год кончается, что впереди нас ожидает 2010 год. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Ну, хотелось бы, конечно, пожелать чистой жизни, вот, размышляю вот как раз сегодня над иконой, вот этой дивной, все-таки понимать, что самое главное для Бога это то, что мы можем принести Богу, это наши чистые поступки, чистые мысли, чистые дела. Всем этим православный христианин должен заниматься ежедневно. Вот для этого вера дается, чтобы человек вот эту свою свои греховные болезни как-то мог подлечить и свести на нет максимально. Но для этого необходимы свои собственные усилия. Если человек делает свои собственные усилия или хотя бы даже желает, то Господь и свои усилия прикладывает и дает помощь человеку, труждающемуся. Поэтому наша основная болезнь — это теплохладность, это лень, уныние, печаль, много страстей, которые поражают человеческую душу. Каждого человека. Сегодня так, сегодня один грех, завтра другой. И сейчас, во время рождественского поста, когда мы готовимся к празднованию великого праздника, то как раз вот эти постные дни, они и служат нам к очищению нашей души.
Ведь как раз и самые строгие, вот после Нового года начинаются, да, самые строгие дни этого рождественского поста.
Поэтому, можно так сказать, видится уже некоторый финиш. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы перед финишем у нас не произошли какие-то схождения с дистанции и так далее. То есть, наоборот, надо потрудиться, последний рывок сделать.
Mm-hmm.
Вот, и постараться встретить праздник Рождества Христова с чистой совестью и с какими-то добрыми делами, и затем на святках успеть совершить эти добрые дела, посетить тех, кто в темнице, друзей, больных, врагов и так далее, то есть приложить какие-то усилия.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» отец Александр Есенин. Спасибо вам, батюшка.
Спасибо,
за то, что вы были у нас, приняли участие в этих беседах. И, наверное, остается только пожелать вам тоже в ваших трудах
приходите,
помощи Божией.
Приходите к нам в храм.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, Господь.